Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю собеседника. Это отец Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами продолжаем говорить об основах социальной концепции Русской православной церкви. Тема была такая: проблемы биоэтики. Это в прошедший раз. Но она еще у нас не закончена. Сегодня продолжение этой темы.
Да, мы будем говорить об этой теме еще и сегодня, поскольку проблемы биоэтики, они многоразличны, и эта тема многосторонна, так получается. Мы касались вопросов разных в прошлых беседах. У нас, по-моему, даже две беседы с вами было посвящено этой теме, и вот сегодня третья беседа. И разговаривали мы, в частности, в прошлой беседе о проблемах фетальной терапии, о донорских органах. И сегодня поговорим о теме, которая с этой проблемой тоже тесно связана.
И она очень дискутируется на многих каналах, во многих СМИ. Эвтаназия.
Да.
Благо это или все-таки мы совершаем грех?
Вот проблема сложная в силу целого ряда вопросов. Во-первых, сама практика изъятия человеческих органов, пригодных для трансплантации, развитие реанимации порождает проблему правильной констатации момента смерти. Когда наступает смерть, это ведь действительно большой вопрос. Сейчас можно поддерживать жизнь путем разного рода медицинских технологий в теле человека очень долго, с одной стороны. С другой стороны, есть проблема лечения людей и пересадки органов. Орган должен быть живым и здоровым тогда, когда он попадает в тело другого человека. И вопрос о том, когда умирает человек, когда подлинно происходит кончина человека, вопрос не такой простой в этих условиях, потому что не берем ли мы орган у живого человека, убивая таким образом человека, тоже вопрос, и вопрос отнюдь не праздно, имеющий серьезную и моральную составляющую. А значит, ранее критерием наступления смерти считалась необратимая остановка дыхания и кровообращения. Однако, благодаря совершенствованию медицинских технологий, технологии реанимации, эти жизненно важные функции могут искусственно поддерживаться в течение длительного времени. И акт смерти превращается таким образом в процесс умирания, который зависит от решения врача, что налагает на современную медицину качественно новую ответственность, потому что здесь человек оказывается вершителем судьбы другого человека, то есть принимает решение о том, жить человеку еще какое-то время или не жить. В Священном Писании смерть представляется как разлучение души от тела. В этом ряде текстов Священного Писания мы можем читать. Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого. Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Оттягивание смертного часа порой только продолжает мучение больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину, которую православные христиане каждодневно и спрашивают у Господа Бога за богослужением. И тогда, когда активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиативная помощь, то есть та помощь, когда человеку оказывается поддержка, обезболивается те органы, которые болят, просто даются те препараты, которые могут как бы уменьшить страдания больного, а дать человеку тот уход, который человеку необходим, дать человеку всевозможную социальную, психологическую поддержку, поскольку смертные минуты, часы, дни, тогда, когда человек осознает, что он уходит, это важные моменты жизни человека, и быть рядом с ним, как-то поддержать и помочь, потому что здесь может быть и смятение, и разные чувства могут посещать человека. Это может быть в большей степени важно является, чем искусственное поддержание жизни во что бы то ни стало. Этот момент мы должны учитывать и понимать. поддержания жизни, когда только мы умножаем страдания человека, с одной стороны. Человеку нужно пастырское попечение в этой ситуации, конечно. Человек должен исповедоваться, причаститься святых христовых тайн, должен пересмотреть свою жизнь и прийти к какому-то вот умиротворенному состоянию, примириться с Богом и последние минуты жизни своей провести в молитве. Все это имеет своей целью обеспечить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и любовью, что бывает гораздо более важно, чем искусственное продолжение жизни на протяжении часов, дней, но отягощенное страданием и каким-то немилосердным пребыванием. И православное понимание непостыдной кончины включает подготовку к смертному исходу, который рассматривается как духовно значимый этап жизни человека. Больной, окруженный христианской заботой, в последние дни земного бытия способен пережить благодатные изменения, связанные с новым осмыслением пройденного пути и покаянным предстоянием перед вечностью. Это важный момент. Действительно, нам иногда в жизни не хватает времени для того, чтобы остановиться и переоценить свою жизнь. Здесь тогда, когда меняется все, и те смыслы, которые загораживали от нас вечность, они как-то отходят на второй план, мы оказываемся лицом к лицу с иной реальностью, и мы по-другому осмысляем свою жизнь. Здесь из пастырского опыта можно говорить, что приходилось видеть какие-то ситуации тогда, когда и удивительную примиренность в болезни человека со своей кончиной. То есть тогда, когда родственники не могут принять смерть близкого человека, которая приближается. Ну, приходилось, была такая ситуация, когда приглашали крестить умирающую девушку. Родные надеялись на эту ситуацию как на последнюю помощь, то, что вот крещение как некое чудодейственное.
Что остановит, да,
остановит болезнь. Там был рак уже в последней стадии, и там оставалось короткое время жизни. Но в ней самой, помню, хотя это было в начале моего священнического служения, но этот случай я помню очень хорошо, в ней самой была, она желала крещения, и в ней была такая примиренность, удивительная примиренность. Она знала, что она умирает, отходит к Господу. И вот как бы принятие этого, вот такая вот подлинная вера, я даже не знаю, слов не могу найти, описать вот эту ситуацию, но вот именно мир. Мир
внутри. Да,
внутри. Прощение всех и какая-то любовь ко всем и ко всему. Никаких ложных надежд на то, что вот...
Что она вдруг выздоровеет.
Да, и никакой привязанности даже уже вот к жизни, а именно осознание полноты и важности того, что она должна войти в церковь, она должна быть с Богом в эти вот минуты. Я говорю, что осталось для меня вот каким-то таким свидетельством веры и памятным моментом жизни, потому что я часто вспоминаю, молюсь за человека, и часто вспоминаю эти ситуации, может быть, вот как-то и в пример привожу тоже. Здесь словесное выражение, как бы описание ситуации, оно не так может производить впечатление, может быть, как вот непосредственное общение с человеком, вот
как
и ощущение,
да,
в этот момент, и ощущение этого мира, любви какой-то, вот успокоенности, примиренности с Богом, устремленности к Богу, устремленности в вечность, это действительно удивительное какое-то чувство, ощущение и переживание, которое остается со мной в протяжении многих и многих лет. И вот это вот благодатное изменение, которое происходит с человеком, которое приходилось вот видеть и в пастырском служении, оно необыкновенно важно. Важно ведь, даже человек сложно может прожить жизнь, но важно, как человек определяет последний момент жизни человека, необыкновенно важный момент. Важно, как человек умирает, как он определяет свое отношение
и
к
вот
прошедшей жизни.
И непосредственно уход этот очень
уход,
важен.
Да, его выбор.
Состояние.
Состояние, да. Тогда, когда приходилось видеть ведь и обратную ситуацию, знаете, тогда, когда есть озлобление, есть чувство ненависти к тем, кто живет и остается жить. Хотя люди, которые окружают, делают все для того, чтобы поддержать человека и любить его, но в ответ на любовь идет ненависть, поскольку жизнь кончается, человек больше не может жить, и вот какой-то такой вот обиды на то, что это тоже есть. И это такое печальное состояние, потому что это действительно выбор человека. Выбор, который уже нельзя будет изменить. Потому что вот пока человек живет, он имеет возможность покаяться, имеет возможность измениться, и решительная перемена может произойти. И последние минуты в этом смысле важны. Но когда в последние минуты происходит выбор вот в сторону ненависти и злобы, то тут уже, конечно, переменить бывает трудно что-либо. Поэтому, конечно, любовь окружающих для больного много значит. Больной, окруженный христианской заботой, последние дни земного бытия способен пережить такое благодатное изменение, которое связано с переосмыслением жизни. А для родственников умирающего и медицинских работников терпеливый уход за больным становится возможностью служения самому Господу по слову Спасителя. «Как вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали и мне». И в этом отношении, конечно, это тоже важный момент. Я, может быть, даже в наших беседах уже приводил этот пример. Еще раз приведу его. Он связан как раз с прерыванием страдания и последних минут, возможность даже. Слова, сказанные о том, что нам бывает нужно для того, чтобы вот и ухаживающим ухаживать за больным, для того, чтобы примириться с его кончиной и найти этот мир. Это очень важные слова. Часто пациент больного берегут от информации о тяжелом состоянии, но это не совсем правильно. Сокрытие от человека информации о тяжелом состоянии под предлогом сохранения его душевного комфорта нередко лишает умирающего возможности сознательного приуготовления к кончине и духовного утешения, возможности участия в таинствах церкви, а также омрачает его пребывание недоверием в отношении
к тем, кто скрывает.
Потому что, ведь понимаете, все равно человек чувствует, что что-то не так. И тогда, когда мы начинаем лгать другому человеку, всегда это как-то видно по тем или иным причинам. Мы в большей части, хотя иногда и верим, но чувствуем, что нас обманывают. И когда мы сами пытаемся обманывать, мы чувствуем, что нам не совсем верят. А тем более в такой ситуации поведение человека другого становится нарочито, каким-то таким неестественным.
Чересчур внимательным.
Да, фальшивым. И это поселяет чувство недоверия, вместо того, чтобы как-то вот размышлять, дает ложную надежду, с одной стороны, с другой стороны, не дает человеку побыть в этой ситуации в мире. Но здесь проблема-то ведь еще и в нашей современной культуре, в нашем боязни смерти. Вот изъятие веры из жизни общества при приводит и к изъятию темы смерти из разговора. То есть то, что является спокойным и естественным в традиционной культуре, спокойное отношение, опосредованное вот, молитвой и поминовением усопших, для современного человека становится вот каким-то неприемлемым кладбищем,
ненужным. Устраниться вот от этих тем человек желает.
Да, устраниться от детей это прямо под предлогом травмы душевной, хотя нужно именно приучать относиться. Это порождает много проблем, это не только вот эти моменты. И когда человек приходит, действительно, потому что смерть – единственная необходимость в человеческой жизни, которая случается с любым человеком, и человек должен понимать, что рано или поздно этот момент наступит. И многое в жизни совершать в свете этого момента. Это не значит, что человек должен быть угнетаем страхом, и что это вот какая-то должна быть патология такая, которая погружает человека в чувство безысходности, а понимание того, что все когда-то в этой жизни приходит к концу, и наша жизнь тоже закончится.
Земная жизнь
закончится, и что придется давать ответ о своей жизни, о своих поступках, и что нужно выстраивать поэтому жизнь, нашу как конечную жизнь, соответствующим образом, относиться к ней соответствующим образом. Это не значит, что нужно начать плакать с первого дня рождения, и слезы не высохнут до последнего, но просто трезво к этому относиться. Спокойно и понимать, и принимая это, проживать каждую минуту жизни как последнюю, в том смысле, что она должна проживаться в полноте. То есть,
в полноте жизни.
Да, в полноте. То есть то, что дает Господь, как день и час жизни, это должно быть ценимо. То есть, и вот правильное отношение к кончине...
Правильная оценка должна быть и жизни, и смерти.
И вот как раз правильное отношение к смерти дает полноту жизни человеку, потому что он понимает, что ему дано как бесценное.
То есть, как не уходи от этой темы, все равно это неизбежность.
Все равно неизбежность.
И надо понимать, что, так сказать, надо просто действительно строить свою жизнь, исходя вот из того, что жизнь кончается, но, тем не менее, это земная жизнь.
Земная жизнь, она важна кончается. Для жизни вечной, потому что она...
Использовать с тем, чтобы в жизни вечной, так сказать, менее греховным.
А современное общество эту тему прячет. И вот эта вот фальшивость, она сказывается и как раз в этих ситуациях, когда и мы боимся прийти к больному человеку, потому что там тягостно видеть самим, прежде всего, некомфортно.
Самим.
И мы не даем той любви и заботы, которую должны были бы дать тому человеку, который требует ухода. Это все очень важные моменты, которые свидетельствуют об определенном кризисе современной культуры. И больному человеку надо уметь сказать его подлинное положение. Понятно, что тут нужен и такт особый, и какое-то вот спокойное отношение, и ровность какая-то. Но, тем не менее, человек должен понимать свое положение для того, чтобы иметь возможность как-то принять важные решения в своей жизни и приготовить себя к переходу в жизнь вечную. Нужно говорить о том, что, конечно, вот состояние человека и духовное, и физическое в момент приближения смерти, оно тяжелое.
И болезненное очень.
Болезненное, да. И предсмертные физические страдания, которые часто бывают, они не всегда могут быть эффективно обезболены, устранены обезболивающими средствами, то есть теми лекарствами, которые дают облегчение страданий и болезни. И зная это, Церковь в таких случаях обращает к Богу молитву: «Разреши раба твоего нестерпимое сия болезнь, и содержащие его горькие немощи, упокой его, иди же праведных доси». Есть специальная молитва над долгостраждущим, есть специальный чин об исходе души от тела, когда человек долго страждет, и даже совершение этого чина – это прошение о мирной кончине и, собственно говоря, молитва о том, чтобы облегчить страдания и совершить переход человека в вечность. Но нужно помнить, что один Господь является владыкой жизни и смерти. В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. То есть мы видим страдания, и мы молимся об облегчении страданий. Мы приносим молитву и разрешение души долгострадающего человека. Но с пониманием того, что один только Господь, владыка жизни
и
смерти.
Что в Его руке все-таки наша жизнь или смерть.
Да, то есть от Его воли это зависит. И поэтому Церковь, оставаясь верной соблюдению заповеди Божией «не убивай», не может признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных, в том числе
даже по их желанию.
То есть человек может высказывать желание по малодушию своему.
Ну и уже накопившаяся такое в нем вот болезненность, вот это вот, да, эти страдания, накоплена депрессия в связи с этим, да? То есть она уже искажает представление человека.
Искажает представление человека. И часто неспособность...
Неправильно смотрит на это все уже.
Неправильно смотрит. И страдания человека, они могут действительно быть физически тяжелыми, но Господь оставляет жизнь человеку часто, может быть, в виде неспособности человека покаяться. И чтобы как-то обратиться к Господу Богу. Может быть, наоборот, такое поведение, когда человек приносит покаяние, оно и способно избавить человека от этого страдания. А так, действительно, депрессия, неспособность правильно увидеть себя, все это приводит к стремлению завершить жизнь скорее. А признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства и извращению профессионального долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению жизни. Право на смерть легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых, в частности, недостает денежных средств. То есть в этой ситуации просто-напросто человек, разный человек принимает решение. Потом человек, который должен принимать такое решение, жить или умереть человеку, он...
Неизвестно, чем руководствуется.
Неизвестно, кажется, чем руководствуется.
Может, действительно материальными, чисто вот какими-то соображениями там, или нехваткой там, лекарств или еще чего-то, да?
Да,
может,
да.
Может, такое быть.
А потом сам по себе факт, даже, как кажется, вот благородная попытка совершить подобное.
Помочь как бы, да,
уйти человеку. Поскольку это грех, нарушение заповеди Божией, не может не сказываться калечащим образом на душе человека, принимающего такое решение. И если одно решение было, первое решение, как кажется, оправданным, как кажется, я вот на этом настаиваю здесь. То есть, может быть, по внешней видимости, не вызывающим каких-то моральных претензий, то второе и третье решение, они будут уже с гораздо большей очевидностью нарушать Божию заповедь. Потому что и первое решение само по себе, оно неправое решение. Но человек, из раза в раз принимающий подобного рода решения, привыкающий принимать решение совершать убийство, он теряет моральную чувствительность, чуткость и способность к рассуждению совершенно. И он принимает решение уже потом просто автоматически, исходя из каких-то своих внутренних причин, потому что ему так показалось, без морального борения. То есть грех, единожды совершенный, не может не искажать человеческой природы. И если человеку дается позволение на совершение греха, и как бы аппарат совести отключается от души человека в этом отношении, то совершенно это приводит к искажению природы человека, к пресечению.
Которая принимает вот эти решения.
Эти решения, да.
Ну, таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент, да?
Да, то есть это всегда либо убийство тогда, когда принимает второе лицо, или самоубийство, если на ней настаивает пациент. Но, собственно говоря, это даже если самоубийство, то здесь есть участник в этом самоубийстве, тот человек, который позволяет совершить это самоубийство.
Потому что сам себе больной не может, конечно, так сказать, в таком состоянии, в болезненном, лежачем, сделать это. Естественно, есть врач.
Есть врач.
Чувствует, да.
Значит, и в последнем случае, если это самоубийство, к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, расценивается как тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который сделал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия, не удостаивается христианского погребения и литургического поминовения, согласно 14-му правилу Тимофея Александрийского. Если самоубийца бессознательно лишил себя в жизни вне ума, то есть в припадке душевной болезни, церковная молитва о нем дозволяется по изучению обстоятельств дела, и решение об этом принимает правящий архиерей. Вместе с тем необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и проявлению милосердия.
Значит, вели себя как-то не так.
Не дали любви.
Не дали любви.
Вот единственная
причина. Не проявили здесь милосердие.
Человек от отсутствия любви это совершает. мешает. Вместе с апостолом здесь можно сказать: носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. О самоубийствах приходится отвечать на вопросы, потому что, ну, вот говорят обычный аргумент, человек страдал, не вынес и совершил самоубийство.
Угу.
И почему самоубийство является таким тяжелым грехом, почему его так осуждает церковь? Здесь важно понять вот что. В Священном Писании есть такие слова о том, что Царствие Божие есть внутрь нас. То есть оно созидается в нас, и ощущение благодатного бытия, Царствие Божие, не во всей полноте, конечно, но мы испытываем. Испытываем мы и душевное томление, и какие-то, вот, ну, бывает, мы совершаем грех и испытываем муки совести и обличение совести, когда душу нашу обжигает огонь. Душевное страдание, которое вот внешних причин вроде бы нет, кроме вот нашей греховности, но пока мы не облегчили свою душу на исповеди, пока как-то не примирились со своей совестью, мы не можем нести этого и терпеть. Это всполохи адского пламени, которое касается нашей души. Это та отдаленный, смягченный образ той муки адской, которая прикасается к душе человека. Человек, который принимает решение о самоубийстве, он находится в состоянии, когда вот эта душевная боль, внутреннее состояние, он становится нестерпимым. Нестерпимым они становятся потому, что в нем самом любовь оскудела, и в людях, которые окружают его, тоже нет любви. То есть человек чувствует себя обузой, всем мешающим, ненужным, и вот это вот ужас этого томления, нелюбви и обиды ко всему миру, как страдание в какой-то момент переполняет чашу человека и делает его бытие, как кажется, невыносимым. Хотя здесь нужны, собственно, внутренние перемены самого человека и какое-то движение навстречу. Но принимая решение о самоубийстве и лишая себя жизни, человек вот эти страдания, эту погруженность в собственный ад, он делает вечной. То есть он уходит в этом состоянии, потому что мы с вами вот сегодня уже говорили о важности момента кончины и духовного состояния человека в этот момент. То есть тот вот обжигающий огонь ненависти, нелюбви, обиды, греха, который человек погружает, он делает его вечным. То есть человек уходит в нелюбви, он уходит в грехе.
Поэтому это еще и отягощает вот эту отдачу самого человека.
Да, это, да. То есть он как бы выбирает этот огонь.
И церковь... Потому и против самоубийства.
Против самоубийства. И самоубийцы должны понимать, что они думают избегнуть вот этого невыносимого душевного состояния, тяжелого душевного состояния, но они не избегнут его.
Но они уносят с собой эту вот нелюбовь, ненависть,
да,
злобу, вот эту вот все уносят с собой вечным.
То, что они не могут теперь здесь, будет
они
навсегда.
Они всегда там.
Да, будет всегда там. То есть, и поэтому это не выход. Я это сказать хотел. То есть думать о том, что это выход, а на самом деле делать это для себя всегда. Присущим. То есть и это мучение, причем оно усугубляется и там, потому что там будет подлинное видение вещей и понимание какой-то ситуации и невыносимость ее тоже. Но вот этот вот момент важный, и церковь, настаивая на абсолютной ценности человеческой жизни, не приемлет ни убийства, ни самоубийства и противится эвтаназии. То есть при том, что, если подвести итог этой части нашей темы, при том, что иногда искусство продолжение поддержания жизни при помощи медицинских какого-то оборудования и так далее, оно может видеться не совсем правильным, поскольку человеку только мучение продляет, а прерывание самой жизни, намеренное прерывание как убийство, оно тоже не приемлется. Человек, предсмертные минуты жизни, часы жизни, дни жизни важны, и человека нужно окружить любовью и заботой, и нужно приготовить его к его последнему часу. И вот в главе о биоэтике, кроме вот тех тем, о которых мы с вами поговорили, есть еще одна тема, которая затрагивается. Это тема, касающаяся гомосексуальных половых связей. Тема, которая которая в современном обществе приобретает такое значительное, гипертрофированное даже, я бы сказал, звучание. И здесь церковь, конечно, не могла не коснуться этого вопроса, поскольку мы видим нарастание этой проблематики, мы видим навязывание даже иногда в телевидении такого образа жизни, пропаганду его, мы видим какие-то дискуссии о гей-парадах там, и так далее, то, что происходит, и как церкви отнестись к этой ситуации. Однозначное отношение. Священное Писание и учение церкви недвусмысленно осуждают гомосексуальные половые связи, усматривая в них порочное искажение богозданной природы человека. И можно приводить обилие цитаты Священного Писания.
Можно вспомнить о том, какому наказанию подверг Бог жителей Содома.
Содома,
да, вот,
за эти грехи. И в Ветхом Завете за совершение этих грехов предполагалось побиение камнями. И Новый Завет тоже предостерегает от подобного рода действий. И Господь прогневался на жителей Содома, действительно, и сожег и Содома, и Гоморру, города, в которых это все процветало. Но это были языческие города, и, видимо, религиозные культы этих городов предполагали. Вот на Востоке в ряде племен и народов были такие чувственные религиозные культы, которые связывались с развратными действиями, и в этих городах это, видимо, достигло до какого-то вот...
Такого предела уже.
Предела, да. И эти города были разрушены, и осуждение в Священном Писании, в предании церкви однозначное. И церковь негативно относится к пропаганде подобного рода жизни. Надо сказать, что, конечно, сам грех подобного рода, он существовал во всей истории человечества и существует до настоящего времени. В современном обществе, может быть, гораздо больше умножается, чем это было в обществе прошлого.
В древних, да. Там.
Но и на это часто упирают, указывая на то, что вот есть подобного рода, значит, отклонение, и оно должно быть терпимо. Но в человеческом обществе есть болезни, есть другие грехи, которые существуют и на всем протяжении истории человеческого общества, например, воровство, убийство и так далее, это не делает, при том, что эти явления проявляются в жизни человеческого общества, не делает их терпимыми и нормальными. Дискуссии о положении так называемых сексуальных меньшинств в современном обществе клонятся к признанию гомосексуализма не половым извращением, но лишь одной из сексуальных ориентаций, имеющих равное право на публичное проявление и уважение. Утверждается в современном обществе, что гомосексуальное влечение обусловлено индивидуальной предрасположенностью человека. Но православная церковь исходит из неизменного убеждения, что богоустановленный брачный союз мужчины и женщины не может быть сопоставлен с извращенными проявлениями сексуальности. Нужно помнить, что Господь создал человека, мужчину и женщину, и дал образ продолжения человеческого рода и образ отношений. А всякие попытки, значит, каким-то другим образом переосмыслить это, они... как бы серьезно ни выглядели, на самом деле смешны. Потому что человек сотворен в двух, как бы, таких вот...
Половинках,
в,
да.
В двух половинках, да. Есть женщина, есть мужчина. И дети родятся от соития женщины и мужчины. И это закон, данный...
Это естественно,
естественный,
да.
И данный Богом закон. И что-то противопоставлять этому, ну, абсурдно. Церковь считает гомосексуализм греховным повреждением человеческой природы, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личностному возрастанию человека. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти, терзающие падшего человека, врачуются таинствами, молитвой, постом, чтением Священного Писания и святоотеческих творений, а также христианским общением с верующими людьми, готовыми оказать духовную поддержку, говорится в основах социальной концепции. Часто грех этот прививается, получает развитие в человеке вследствие неправильного воспитания той среды, в которую человек попал. И надо сказать, что, может быть, увеличение этого рода греховности в современном обществе напрямую связано с пропагандой пропагандой подобного образа жизни, пропагандой распущенности. И тогда, когда человек в юном, незрелом возрасте попадает под воздействие определенного образа жизни, и это растление накладывает отпечаток на формирование человека. То есть не столько это врожденное явление, хотя, ну, может быть, какие-то, в каких-то случаях это может иметь место, наверное, да, в силу какой-то болезни, гормональных нарушений, еще каких-то вещей. Но в абсолютном большинстве случаев это все-таки воспитуемое. То есть человек просто-напросто приучается, формируется греховный навык, человек приучен к определенного рода образу жизни. Церковь относится к гомосексуализму как к греху, но всякий человек, вне зависимости от своих склонностей, греховных повреждений, он есть человек. Господь оставляет ему время для покаяния. Господь всякого человека любит и хочет человеку, всякому человеку хочет спасения. И церковь, порицая грех, не отторгает от себя человека, не отвергает человека, желающего принести покаяние и получить врачевание в этом грехе. Относясь с пастырской ответственностью к людям, имеющим гомосексуальные наклонности, церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить греховную тенденцию как норму, а тем более как предмет гордости и пример для подражания, что мы можем видеть в современном обществе, потому что эта культура навязывается. Именно поэтому церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма, не отказывая никому в основных правах на жизнь, уважение личного достоинства и участие в общественных делах. Церковь, однако, полагает, что лица, пропагандирующие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к преподавательской, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также занимать начальственное положение в армии и исправительных учреждениях. Порой извращение человеческой сексуальности проявляется в форме болезненного чувства принадлежности к противоположному полу, результатом чего становится попытка изменения пола, транссексуализм. Стремление отказаться от принадлежности к тому полу, который дарован человеку создателем, может быть иметь лишь пагубные последствия для дальнейшего развития личности. Смена пола посредством гормонального воздействия и проведения хирургической операции во многих случаях приводит не к разрешению психологических проблем, а к их усугублению. Это все порождает глубокий внутренний кризис.
Бунт своего рода.
Своего рода бунт против Творца, который церковь, конечно, никоим образом поощрить
не одобряет
и одобрить не может. Если смена пола произошла с человеком до крещения, он может быть допущен к этому таинству, как и любой грешник, но церковь его будет крестить как принадлежащего к тому полу, в котором он был рожден, а не к тому полу, которому он принадлежит вследствие операции. Принятие священного сана таким человеком, конечно, невозможно. Вступление его в церковный брак также недопустимо. И как бы уже и тоже немножко нужно сказать, что современное общество, которое пропагандирует эти грехи, искажает, конечно, вот многое в жизни человека. Но отношение церкви однозначно. И здесь в решении этих вопросов я бы призывал слушаться голоса церкви.
Спасибо. Я хочу напомнить, что это были беседы о вечном. В них принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо, батюшка, вам за это. До новых встреч.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Всего вам доброго. До свидания.